Мы с вами начали рассматривать требования стандартов, которые предъявляются к разработке СУДП. И сегодня мы завершим это рассмотрение. Я напоминаю, что мы рассмотрели стандарты ЕСПД. Рассмотрели содержание документа технического задания на программу, что туда должно входить. После этого мы начали рассматривать ГОСТ 24-104 85 года. Это общие требования к ОСУ. И вот на рассмотрение этого остановились. Еще общие требования, напоминаю, что, конечно же, при обдумывании и при, так сказать, составлении ТЗ на ту или иную систему, мы волей-неволей в значительной степени повторяем те или иные требования, которые уже кто-то писал когда-то и предъявлял своим системам. Потому что, в общем, все наши системы работают более или менее, так сказать, одинаково, созданы на базе более или менее одинаковых аппаратных средств, используются более или менее одинаково и эксплуатируются в более или менее одинаковых условиях. Ну, так сказать, есть, конечно, отличия, но тем не менее. И поэтому многие требования общие, и их нет нужды специально как-то придумывать, специально даже писать об этом, потому что, ну, каждый раз очень, так сказать, нерационально писать, что там напряжение питания должно быть 220 вольт и приводить все, так сказать, параметры этого напряжения питания, какие допуски, какие, так сказать, допускную частоту на амплитуду и так далее. Что означает эксплуатация в лабораторных условиях, что считать нормальными, так сказать, климатическими условиями и так далее. Все это описано в неких общих требованиях, которым должна удовлетворять любая система. И поэтому можно даже не ссылаться на то, что вот этим общим требованиям система должна удовлетворять. Она должна им удовлетворять по требованиям ГОСТа. И вот мы сейчас вкратце эти требования рассматриваем, чтобы просто иметь представление о том, что там обязательно должно быть. А в ТЗ этого, еще повторяю, в ТЗ это даже перечислять не надо, потому что считается, что если люди разрабатывают подобную систему, то они знают эти требования, и они их понимают, что их надо обязательно удовлетворять, а не согласовывать, вот, указывая в ТЗ, что это я вот обязательно буду делать, а это, может, я не буду делать, если я про это не напишу. Вот для чего нужны общие требования. Значит, мы остановились где-то в середине рассмотрения этих общих требований.
Метрология – это когда вы рассказывали про АЦП?
Да.
Про то, как купили дешевый АЦП и ширина канала.
Ширина канала, со всеми текающими последствиями. Можно привести другой пример, скажем, тоже дешевый АЦП, из которого собирались сделать, есть демонстрационные, так сказать, программы, которые к этому АЦП прилагаются, цифровая слово. То есть, ну, тривиальная совершенно вещь, естественно, что мы с какой периодичностью опрашиваем этот АЦП, запоминаем коды, которые он нам вот выдает, и потом устанавливаем, соответственно, так сказать, форму импульса и форму какого-то периодического сигнала. Оказалось, что форма периодического сигнала устанавливается довольно плохо. Ну, не то, что довольно плохо, а плоховато, скажем так. Почему? Потому что из-за того, что все-таки этот АЦП, он не сам по себе работает, а он работает под управлением операционной системы, и мы все запросы к нему на измерения, они проходят довольно длинную цепочку прерываний, довольно длинную цепочку вызовов разных функций, которая в системе Windows, так сказать, она еще затруднена тем, что есть несколько квазипараллельно работающих программ. Ну, несколько это слабо сказано, их там много. Если вы откроете окно с программой, вы увидите, что там десятки могут быть. И получается, что фактически измерение запускается в некие моменты времени, довольно сильно разбросанные, причем статистически, случайным образом разбросаны относительно того момента, когда вот был приказ, так сказать, в самой программе произвести измерение. И получается, что в общем-то цифровой осциллограф вот так просто с помощью АЦП и обычного компьютера сделать нельзя. Потому что нельзя выдержать метрологию временных, так сказать, вот этих вот меток вот такого сказать, равномерного измерения. Вот это сделать нельзя. В существующей, так сказать, архитектуре.
Только если из-под ДОС, наверное, да? ДОС ведь однозадачный?
ДОС однозадачный, да. Да. Здравствуйте, да. ДОС однозадачный. И если там запретить все прерывания, вот все, вот, то тогда да, тогда удастся, так сказать, вот, достаточно хорошей точностью обращаться вот к этому АЦП. Вот, а если прерывание не запрещают, то прерывания там могут возникать от той же самой там клавиатуры, опрос какой-нибудь мышки, а потому что мышь оказывается периодически, естественно. И ни у мыши, конечно, ни у клавиатуры нет какого-то такого метрологически заданного, например, времени отклика. Здравствуйте. Чтобы он был гарантированный, хотя цикл будет, но цикл будет всегда один и тот же. Конечно, ничего такого нет, потому что для мыши в ТЗ никто не, никому в голову не предполагает, что она должна откликнуться за какое-то время, плюс-минус там, 10-15 секунд, например. Вот. И поэтому получается, что надо запрещать еще и все прерывания тоже. И вот тогда у вас получается, вы из своего компьютера делаете такой макроконтроллер, который ничего не может делать, макро очень большой, который ничего не может делать, кроме как вот мерить что-то, ну и мерить, да. Но при этом, опять же, чтобы данные записать на диск, надо разрешить прерывание диска. Вот. И тогда совсем не текающие последствия. Диск – это есть механическая система, которая обладает, так сказать, неким люфтом времени, так сказать, отклика, и у него прерывание тоже, так сказать, как-то случайно размазано во времени, ну и все. И вообще. Вот здесь получается ситуация достаточно такая безысходная с точки зрения вот, метрологии, такой более или менее быстрой, что ли. Конечно, если нам требуется, например, измерять, ну не знаю, там, скажем, характеристики пульса там, человека, ну да, конечно, за такие времена там успеет все померить достаточно высокой точностью. А если нам требуется мерить хотя бы, ну не знаю, там, ну 100 МГц, такие полосы, частоты, то, конечно, мы это сделать не можем. Более того, разработчики этих АЦП, они даже не понимают иногда, о чем, так сказать, идет речь, вот, что им вот, как бы, вменяют, так сказать, в вину, что они этого не сделали. То есть они говорят, ну АЦП, он откликается, вы к нему обращаетесь, обращаетесь. Вы можете к нему обратиться с каким-то периодическим образом в цикле? Можете. Вы цикл можете сделать, чтобы он с заданной задержкой обращался? Можете. Ну что вам еще надо? Но как? Когда я начинаю еще объяснять, что там всякие прерывания, всякая всячина, значит, ну они разводят руками вот, и как бы говорят, что ну вот вам АЦП сделали, а дальше хотите использовать, хотите используйте. Вот. Конечно, для таких серьезных метрологических исследований, конечно, нужно буфетизовать данные. В этом отношении многие измерительные системы, которые строятся, казалось бы, на базе компьютера, они строятся по двухуровневой, так называемой, схеме, когда основные метрологические характеристики, основные измерительные функции несет на себе специализированное устройство или микроконтроллер, который, так сказать, ничего другого не делает, кроме как меряет, обращается к АЦП и данные куда-то, так сказать, буферизует. Или еще что-то специализированное, а компьютер нужен только для того, чтобы организовать интерфейс с оператором, вот, чтобы данные записать, чтобы данные можно было в хорошем формате, так сказать, в понятном, передать куда-то, ну и так далее, вот для этого. Потому что программировать микроконтроллер вот, для интерфейса или интерфейсных функций, это занятие совершенно неблагодарное, конечно, и, в общем, совершенно бессмысленное, потому что есть компьютер. Надо его просто связать с этим микроконтроллером, и тогда у вас получится вот хорошая метрология. Вот. А так, в общем, да, вот эти метрологические характеристики, они в обычном компьютере плохо реализуемы. Можно даже, в принципе, с этим сталкивались регулярно. Вот мне об этом рассказывал тот же самый Финоденко Кирилл Григорьевич, который, значит, АЦП для одного из своих курсов вот, он, значит, купил. И, значит, ставил лабораторную работу, вот обнаружил такую вещь, что вот сигнал, который, ну, по-моему, просто обычный синусоид из сети просто мерил, так вот, но оказалось, что она не совсем синусоид, а какая-то такая странноватая. Вот из-за этого эффекта просто вот по направлению Windows. Хотя программа, которая дается разработчикам ДЦП, она так называется, цифровой сфограф, то есть вы можете, значит, не заморачивая себе голову, прямо вот получить цифровой сфограф, там, виртуальный прибор, который вам все померяет, там, и так далее. Он померяет, но он померяет немножко неправильно. Поэтому Вот это надо понимать. А люди, которые так вот искренне верят тому, что написано в рекламе, не задумываются, так сказать, подоплеки работы этих приборов, они вот получают некие чудесные, значит, измерительные данные, вот, которые потом интерпретировать как-то, так сказать, с первыми работами и так далее. Вот, это что касается метрологии. Значит, следующие пункты, которые входят в, значит, состав общих требований. Значит, пункты, касающиеся программного обеспечения. Да, значит, конечно же, требования распространяются на отдельные составные части, вот, на всю аппаратуру, которая, так сказать, входит в состав АСУ, или АСУ-ТП, или вот нашей какой-то автоматизированной установки. И там есть довольно много ГОСТов, которые надо просто, ну, знать и выполнять, которые регламентируют отдельные вот компоненты, которые входят в состав вот этого АСУ-ТП. Я их, конечно, здесь перечислять не буду, потому что, ну, это, в общем, нам сейчас ни к чему, надо просто знать, что эти ГОСТы есть. И, значит, технические средства, технические факторы, которые регламентируются этими ГОСТами, это вот какие. То есть регламентируется практически все. В какой-то степени это хорошо, потому что можно об этом не думать. Вам самим не надо задумываться о том, например, какие вычислительные средства использовать. Значит, есть ГОСТ, значит, вычислительные средства должны удовлетворять стандарту, значит, какому-то, может быть, интересно даже его посмотреть, значит, соответственно, 22-552-84, ну, год довольно старенький, поэтому любопытно, конечно, посмотреть, соответствуют ли современные компьютеры, которые используются в автоматизации, вот этим стандартам. Значит, дальше, существует ГОСТ, например, на, скажем, параметры питания электрического. Потому что когда мы задумываемся о том, от какой сети все это питать, и начинаются вопросы, а вот с какой точностью задано напряжение, там, то или иное, допустим, в розетке просто, да? На какое напряжение надо нам блок питания рассчитывать, чтобы он все это преобразовывал. Ну, современные блоки, они вообще рассчитаны там, где-то от 110 до 240 вольт, современные, так сказать, для современных средств вычислительной техники, поэтому об этом можно не думать. Но, тем не менее, вот это есть. Скажем, категория исполнения подразумевает следующее. Вы можете взять обычный компьютер, и ясно, что вы не можете просто так его взять и поставить вот там где-нибудь вот снаружи около угла дома и вот сделать из него какую-нибудь установку такую, которая работает на улице, вот сейчас работает на улице. То, что даже если он будет работать какое-то время, то ясно, что он не защищен там, от дождя, от града, там, от снега, там, от всего остального, от тумана, от изморози, который будет там, внутри там, так сказать, выпадать и закорачивать что-то и так далее. Вот категория исполнения означает разные механические, так сказать, характеристики вот, исполнения тех или иных приборов, которые позволяют их эксплуатировать вот в таких условиях экзотических, там, скажем, в морской среде, в какой-то там, там при вибрациях каких-то сильных, там, скажем, в запыленном каком-то воздухе. Есть, например, специальные, например, корпуса, где запираются отсеки для гибких дисков, для, значит, для CD-ROM и так далее. Просто закрываются, чтобы они не пылились. Вот это все есть ГОСТ такой на категории исполнения. Скажем, факторы внешней среды тоже гостированы. И, в общем, много всего. Об этом вам думать не надо, надо просто грамотно, так сказать, указать. Я не привожу эти номера этих ГОСТов здесь, в принципе, потому что вот я привел вот это, вот в нем они приведены. Потому что если вам потребуется, то вы открываете этот стандарт и просто читаете его, так сказать, внимательно. А более того, значит, стандартизованы еще и такие вещи, например, эргономические требования. Вот это довольно важный момент, потому что о нем думают далеко не всегда. Эргономические требования к мнемосхемам, скажем. То есть вы должны рисовать на экране серийные мнемосхемы, если вы какую-то автоматизированную установку вот в соответствии с этими требованиями, это требование на сочетание цветов, на минимальный размер какого-то элемента на экране, чтобы, так сказать, было комфортно оператору, на всякие, так сказать, параметры мигания, вот всякие там вот, значит, тревожных сигналов и так далее. Вот на все это есть вот стандарт, это эргономические требования, которого, ну, надо придерживаться. Поэтому, если вы просите кого-то запрограммировать, например, скажем, какую-то функцию, которая вам сообщает, что что-то идет не так, то человек не должен сам из головы выдумывать, какой формы, так сказать, взять там мигающий какой-то желто-красный какой-нибудь синий прямоугольник и какой звук при этом издавать. Он должен взять этот ГОСТ и прямо из него, в общем, все это срисовать и реализовать. И не надо ничего здесь придумать, потому что это все уже придумано. Также есть требования, скажем, к сигнализаторам звуковых сообщений, в частности. Есть общие эргономические требования даже к креслам оператора. То есть видим, чтобы он не засыпал, сидя в этом кресле, чтобы оно какое-то должно быть специальным образом, значит, сделано. В общем, всего такого много. Если есть какие-то необходимости, надо обращаться к этим вот стандартам. Что касается программного обеспечения теперь, поскольку программное обеспечение – это одна из основных категорий того, что надо предусматривать при проектировании АЦП, значит, требования к программному обеспечению. Эти требования вытекают из того, что АЦП должна должна обеспечивать модернизацию, обеспечивать, так сказать, доработку, то, что, о чем мы говорили на прошлой лекции. Ну и, соответственно, из всего этого вытекают требования к программному обеспечению. Значит, во-первых, оно должно быть построено преимущественно, то есть понятно, что каждая АСУ, несмотря на то, что они строятся по стандартам, она уникальна в какой-то степени, если бы она была не уникальна, то просто купили бы готовую. Преимущественно на базе существующих пакетов прикладных программ, заимствованных из государственных фондов алгоритмов программ. Но это такой странноватый, он не странноватый, он понятный пункт, но он труден в реализации. Значит, есть фонды алгоритмов программ, есть объединенный фонд ОФАП, он называется, где, по идее, аккумулируются программы, которые вот, пишут как индивидуалы, так и, так сказать, организации. Вот, они могут в этом фонде их как бы депонировать, там они сохраняются, накапливаются, так сказать, учитываются и так далее. К ним осуществляется доступ информационный. Вы можете, по крайней мере, прочитать, что сделал тот или иной разработчик, а дальше обратиться к нему там уже с просьбой о чем-то. То есть, да, такие фонды есть, они в свое время были созданы, ну, начиная, так сказать, со времен такой массовой компьютеризации страны, это там 70-е годы, даже, наверное, конец 60-х годов такие фонды были созданы. Они были отраслевые раньше, то есть каждая отрасль, она, значит, свой фонд вела, потому что было такое натуральное хозяйство, такое разделенное по отраслевым признакам. И там накапливались эти программы. В то время отношение к программам было такое, что на Западе, что, так сказать, у нас как к чему-то ничего не стоящему. То есть стоила аппаратура, а программы, они давались как бы не бесплатно. Если человек купил компьютер, значит, ну, ему нужна программа, чтобы на нем работать. Вот. Потом отношение изменилось, но фонды остались, в принципе. И даже и они сейчас существуют, и, так сказать, вы свои программы, которые еще пишете, можете тоже в них, соответственно, депонировать. Более того, это считается публикацией. Вот это такой тонкий момент достаточно, и, может быть, он кому-то, так сказать, вот, сослужит хорошую службу. То есть, если вам нужны публикации, ну, например, для того, чтобы грант какой-нибудь получить, или для того, чтобы, скажем, отчитаться о каком-то периоде своей диссертационной деятельности, да и просто приятно заявить, что у меня есть научные публикации, то вот описание программы, депонированной в этом фонде, считается публикацией. Потому что у них есть журнал, в котором эти вот публикации, ну, там, полстраницы максимум, там, аннотация какая-то идет. И вот это так считается. В этом фонде вот эти программы есть. На самом деле, конечно, как правило, все-таки, ну, в точности никакая из программ, которые в этом фонде есть, она все-таки не подходит, потому что люди все-таки писали для себя под свои условия. Тем не менее, ознакомиться с перечнем хотя бы программ, которые там есть, там бирюсей регулярно выпускается, на сайте, так сказать, можно посмотреть эти программы, которые есть. Это полезно, потому что вы начинаете понимать, на каком уровне вы находитесь. Допустим, если вы занимаетесь разработкой какой-то программы, неважно какой, почти каждый пишет какую-то программу хотя бы для себя, для своего какого-то, так сказать, такого мелкого, локального, так сказать, вот, исследования, то вы начинаете понимать, например, на передовом ли вы рубеже находитесь, или вы пишете какую-то ерунду, которую все люди уже давно написали, и, в общем, проще у них попросить, может быть, чем, так сказать, вот, напрягаться и писать что-то самому. Или наоборот, вот, что-то предложить, может быть, им, что вот они написали вот это, а вы знаете, как лучше написать, и так далее. То есть, в информационном плане полезно сюда заглянуть. Вот эти требования на программы, они здесь вот отражены. Поэтому как бы в качестве обоснования необходимости разработки заново надо указать, что в фонде таких программ нет, вот, которые вам нужны. Вот, там, программ по управлению АЦП вот данным. Ну нет такой программы. Управление другими АЦП есть, а этим АЦП нет. Поэтому я должен написать его заново, поэтому на это надо запланировать отдельные деньги, время, так сказать, ресурсы и так далее. Отдельно выделена строка по системе управления базами данных СУБД. Система управления базами данных популярнейшая, так сказать, программа. Они позволяют управлять базами данных, то есть производить выборки какие-то из них, сортировку данных, изменение данных, занесение данных в ту или иную базу и так далее. А мы в любом практически измерительном процессе мы данные получаем. И когда мы с вами говорили о подсистемах ОСУ, там была одна из подсистем хранения данных, которые что в эксперименте, что в обычном, так сказать, технологическом процессе производственном необходимо. Либо как черный ящик она работает для того, чтобы можно было данные потом восстановить и восстановить историю какого-то события, либо просто накапливаются экспериментальные данные. Так вот, к этим СУБД предъявляется требование такое, что они должны быть по преимуществу, опять же, использованные СУБД, зарегистрированные в установленном порядке. Такая фраза, такая традиционная. Использованы те, которые зарегистрированы в установленном порядке. И это сразу несколько ограничивает круг возможных СУБД, или, по крайней мере, заставляет отнестись к выбору СУБД, ну, несколько, так сказать, даже с других позиций, не только с позиции функциональности, а еще с позиции такого вот административно, таких юридических, что ли. Потому что если взять, например, еще, скажем, ту же самую лицензию на, допустим, XS, популярнейшую базу данных Microsoft, такую среднего такого уровня, вот, на которой многие умеют работать, и, так сказать, с ней работать, в общем, довольно удобно, то там написано, что ее нельзя применять в промышленности, медицине, атомной технике, там, ну, нигде, кроме как у себя дома, вот для каких-нибудь таких локальных своих гражданских, так сказать, вот, целей, там, библиотечку домашнюю там вести на ней, там, скажем, там, фанатьеку вот, отслеживать и так далее. Все, а в промышленности нельзя. Почему? Ну и понятно почему. Потому что требования, которые предъявляются к программам, которые можно использовать в промышленных объектах, что на Западе, что у нас, они гораздо выше, чем программы, которые используются просто дома или в офисной деятельности в такой. Потому что возьмите любую лицензию, там написано, что изготовитель программы ни за что не отвечает. Вот, там. Ну, не такими словами, но смысл именно такой, что программа отдается как есть, поэтому все риски, так сказать, вот это на, значит, относятся на пользователя. И что у Microsoft написано, что даже в самом, так сказать, вот крайнем случае, ну вот вы получите там то ли $20, то ли как там в самом конце написано, что, значит, если вот все-таки вам, значит, смысл такой, если вам все-таки удастся, так сказать, вот доказать в суде, что мы виноваты, чего не должно быть, потому что в нашем ценовом соглашении написано, что мы не виноваты ни в чем, что бы у вас ни случилось, то вы получите вот там, типа, то ли 5, то ли $20, значит. И вы, если согласны с этим ценовым соглашением, значит, ну, вы нажимаете кнопочку «Да». Чем они себя, так сказать, ограничивают от возможных претензий? Тогда получается, что если вы делаете какую-то серьезную промышленную систему и покупаете ее, и хотите ее использовать в серьезных промышленных целях, или научных серьезных целях, то, в общем, вот этот пункт, он требует некого такого осмысления и обдумывания, а какую именно систему применили разработчики, которые вот вам продали эту систему, вот они об этом думали, и она зарегистрирована в установленном порядке, или она не зарегистрирована в установленном порядке. Если она не зарегистрирована, то да, но что, значит, система не удовлетворяет этим требованиям, в общем, ну и значит, вообще говоря, не система, в общем-то. Вот, конечно, для операционных систем, которые промышленные, применяются такие, как, например, Unix, вот я употреблял такие названия уже и другие, для них есть свои СУБД, которые, конечно же, вот, для промышленной, так сказать, эксплуатации предназначены. Поэтому вот все использовать можно. А вот мир Windows, он такой все-таки более домашний, такой, более такой офисный. И вот еще и поэтому, так сказать, автоматизация с помощью обычных компьютеров и систем типа Windows, она вот такая не совсем, что ли, такая профессиональная вот, в чем-то. Вот еще вот и вот поэтому вот принцип. Хотя у нас был прецедент, у нас у Юрица один несколько лет назад, вот он делал, значит, базу данных по радиационным инцидентам на их сессии, например. Вот. Там, такая серьезная база, там, скажем, там, при перевозке, там вагон с твелами сошел с рельс, значит, там вот вносятся, так сказать, вот координаты, где он сошел, значит, активность этих твелов, там, значит, ну, много всего, там такая закрепленная форма. Вот была. Я бы спросил, а он читал инцидентное соглашение, где написано, что на их сессии нельзя такие базы делать, потому что Microsoft ни за что не отвечает. Вот. Но он сказал, что не читал, что он просто эту программу писал и все. Вот. Дальше. Следующие требования к программам. Это вот какие. Значит, программное обеспечение должно быть построено так, чтобы отсутствие отдельных данных не сказывалось на выполнении функции, где эти данные не используются. Ну, такой пункт, он не очевидный, он, в общем, понятный, но не очевидный. Потому что могут быть, скажем, какие-то входные формы, такие унифицированные на все случаи жизни, которые требуется заполнить. И программа может, например, вас дальше не пускать, пока вы все поля обязательно не заполните в этой форме. Вот. А там могут быть какие-то данные, которые вы заполнить в принципе не можете. Ну, скажем, самый простой пример. Допустим, адрес. Значит, там есть улица, дом, корпус, там, скажем, и квартира. И, допустим, программист сделал, что все поля надо обязательно заполнить. А у вас нет корпуса, у вас просто дом и квартира. Значит, получается, что вы не можете внести этот корпус туда. Значит, хотя он абсолютно вам, для, вот, так сказать, для того, чтобы вас зарегистрировать, абсолютно не нужен. Или у вас, например, кроме корпуса, еще какое-нибудь там строение номер 8, например, совершенно распространенный случай вот в Москве, по крайней мере. А там этого нет. Ну и так далее. То есть этот пункт, вот он примерно об этом. Дальше. Программное обеспечение должно иметь средства диагностики технических средств и контроль достоверности входной информации. Это такой очень любопытный и довольно сложный пункт реализации. Ну, он понятный. ASU работает, вы что-то меряете, и мы доверяем этой системе. Мы доверяем тем данным, которые она нам вот выдает, которые она, так сказать, складирует на Винчестер, которые она нам показывает, спектры эти все и остальные. То есть мы думаем, что это все правильно. Но для этого система должна уметь себя проверять. Она должна иметь средства, которые позволят выявить неисправность, которая там может гнездиться где-то и искажать нам эти данные. И это, в общем, такой довольно сложный пункт, потому что, ну, а как выявить неисправность, например, ну, хотя бы на Винчестере? Допустим, мы пишем, а там сбойный блок какой-то, он на это место записался, данные исказились. Значит, что? Туда писать два раза и считывать как-то это вот, и проверять? Не очень понятно. Кроме Винчестера, есть еще просто измерительные средства. Помните, там было вот, на прошлом занятии мы обсуждали, что должен быть контроль метрологических характеристик. Так вот, мы должны контролировать, значит, еще и вот, в программном обеспечении должны быть вот такие программы, фрагменты программ, которые контролируют, например, наш АЦП. Как его контролировать? Значит, надо на вход подать ему эталонный сигнал. Значит, эталонный сигнал должен где-то быть. Значит, нужно, значит, сформировать сигнал для того, чтобы этот сигнал был передан, ну и так далее. То есть тут вот возникает довольно много всего и довольно сложного. Программного обеспечения. И это постоянно должно как-то вот само работать, само себя проверять. Особенно если эксперимент какой-то длительный, например. Ну, даже не длительный, а что в недлительных экспериментах можно мерить не то, ну, тоже как-то нехорошо это. Вот, то есть постоянно должна быть какая-то такая диагностика. И это, в общем, такой очень ответственный момент и сложный к реализации. А вот этот пункт тоже довольно любопытный и, как часто бывает, в технике он противоречивый внутренний, потому что для того, чтобы проконтролировать одну информацию, мы должны знать, какая она должна быть. Но если мы должны, если мы знаем, какая она должна быть, зачем нам ее вообще мерить, если мы и так ее знаем? Поэтому вот есть какой-то здесь некий такой парадокс. Тем не менее, конечно же, надо себе представлять, что можно померить. Надо представлять некий допустимый, ну так, если говорить, такой фазовый объем, что ли, такой многомерный объем входных данных в тех границах, которые могут быть, которые вообще могут быть в этой системе. Характерный пример с неудачей запуска одной из ракет европейского консорциума, когда датчик вертикали выдал угол, значит, с точностью до 180 градусов. То есть он показывал, что ракета летит не вертикально вверх, а вертикально вниз. Ну, датчик сломался. А процессор управляющий честно пытался ее повернуть. И поворачивая ее, значит, вот как бы по его мнению вертикально вверх, он ее на самом деле поворачивал вертикально вниз. Соответственно, ну, ракета в конце концов она извернула и упала в море, вернее, в океан. Это было на космодроме во французской Гвиане, это экваториальный космодром, откуда запускаются, так сказать, европейские некоторые спутники. Ну, так сказать, восстановив, посмотрев, что было в черных ящиках, эту ситуацию восстановили и, проанализировав, в общем, пришли к выводу, что виноват датчик, что система управления честно пыталась, так сказать, вот, реализовать свои функции, которые сказали, но все-таки она не полностью была правильно сделана, потому что можно же было предположить, что в начальный момент времени ракета не может лететь вертикально вниз. Она, ну, потом может как-то повернуть, но запускают ее все-таки вверх. И это означает, что если датчик выдал сигнал вниз, то значит неисправный датчик. И значит, ну, надо что-то там другое делать. Может быть, ее просто не запускать. И как-то так сказать этим самым операторам-запускателям, что вы проверьте датчик. Ну, как бы за этим умом все богаты, естественно. Тем не менее, вот этот вот пункт требует такого обдумывания. И, в общем, он должен быть реализован. Контроль достоверности входной информации. То есть надо себе представлять все-таки, что мы меряем. Потому что иначе можно померить, ну, совсем не то. И потом вот на этом строить какие-то выводы, делать и так далее и тому подобное. Следующий пункт. Должны быть реализованы меры, опять же, для всего, что касается программного обеспечения, по защите от ошибок при вводе и обработке информации. Этот пункт частично как бы перекликается с предыдущим. Ну, при вводе понятно, а вот при обработке, опять же, получается, что мы должны каким-то образом постоянно контролировать сам защитный процесс. Вот. И как это делать? В каждом конкретном случае, в общем, надо смотреть отдельно. Потому что обработка информации может быть довольно сложной, каким-то, так сказать, довольно сложным алгоритмом проводиться. И как она будет проводиться, какие ошибки там набегут, а они могут набежать, конечно. Существует понятие интервального анализа, он дает очень большие, так сказать, погрешности спустя несколько, так сказать, шагов вычислительных, потому что он очень грубо все оценивает. И вот это вот такой момент, который требует тоже очень такого тщательного обдумывания. Иначе данные могут быть недостоверными, опять же. Дальше. Должна быть обеспечена защита сгенерированных и загруженных частей программного обеспечения от случайных изменений. Это тоже довольно сложный пункт в реализации. Такие функции выполняются многими антивирусными программами, которые следят за тем, чтобы какой-нибудь вирус к ним не прицепился и, так сказать, вот под прикрытием этого антивируса творил свои черные дела, соответственно. А здесь мы ищем следующее. Вот вы программу сгенерировали, вы настроили, вам пришел там системный администратор и программист, и все сделал, запустил и ушел. Она работает. Возникает вопрос, поскольку там много программ в памяти, у нас же, так сказать, модель фон Неймана, она позволяет там и данным в память находиться в одной и той же, и другим программам, и Windows тот же самый, их все грузит постоянно в память, грусть выгружает и так далее. Возникает вопрос, а вот не модифицировалась ли наша вот эта программа, которая в памяти находится, может быть, какие-то случайные сбои могли возникнуть и так далее. То есть это надо постоянно как бы проверять, от случайных изменений защититься. Даже не от преднамеренных, а просто от случайных. И это такой тоже, в общем, сложный вопрос. Потому что что, значит, надо проверять, это где-то в памяти лежит, а даже сложно подобраться к этой памяти, потому что тот же самый Windows работает на процессоре в так называемом, так сказать, защищенном режиме, когда он обычному рядовому пользователю не позволяет просто так бродить по памяти и проверять там каждый байт, значит, соответственно. Вот. То есть там нельзя такого, как в DOS, скажем, взять и считать там байт под номером там 15488 из памяти и проверить его. Там нет, там даже вам особо-то никто и не скажет, где лежит данный фрагмент программы. То есть, чтобы понять, где он лежит, в каком абсолютном, так сказать, адресе памяти, это надо предпринять некие, так сказать, такие усилия специальные. И вот это все отслеживать, это, в общем, довольно тяжело. А дальше. Требования к информационному обеспечению ОСУ. Значит, ну, программы, вот мы поговорили о программном обеспечении. Значит, информационное обеспечение подразумевает выбор кодировки, в которой данные, так сказать, циркулируют, накапливают, сохранятся и обрабатывают и так далее. И в этом отношении повезло, конечно, англичанам, потому что у них кодировка стандартная, и они не должны думать о том, что кодировка может не совпасть. Существует ГОСТ на эргономические требования к кодированию информации. Я его, правда, не читал. Вот, надо почитать. Интересно, что подразумевается под эргономическими требованиями к кодированию информации. Тем не менее, он есть. Тут ГОСТ 21-729. Довольно старый ГОСТ. Здесь подразумевается терминологическое единство. То есть система должна общаться с оператором в рамках его предметного языка, его терминов. И мы сразу вспоминаем, что существуют ГОСТы, значит, на терминологию в той или иной области. И в частности, ну, характерный пример вот из нашей предметной области, что вот надо употреблять слово «детектор», а слово «счетчик» вместо «детектора», ну, «счетчик Гейгер», да, вот, и подразумеваешь, ну, «счетчик» – это как бы «детектор». Употреблять нельзя, потому что счетчик – это устройство, которое считает импульс и так далее. Хотя в обиходе, конечно же, многие говорят, что у меня детектируют, значит, сигналы счетчики, вот, установленные. Это неправильный термин с точки зрения канонов, так сказать, ГОСТа, вот, терминологии. И поэтому, когда мы обдумываем в нашей программе, а что она будет писать на экране оператору, что она будет печатать, допустим, в выходных формах каких-то там протоколов, измерения какого-то образца, например. Значит, она должна печатать стандартными терминами. Вот здесь вот имеется в виду, что эти термины, ну, надо знать. Если она печатает нестандартными терминами, значит, это, ну, вот люди, так сказать, не удовлетворили этим требованиям, общим требованиям ГОСТа. Следующее. Должны быть предусмотрены, это вот все информационное обеспечение, меры по контролю и обновлению данных в информационных массивах и восстановлению массивов после отказа, и контроль идентичности, и вот все, что с этим связано. Это такой довольно важный пункт, потому что, допустим, если у нас есть какой-то словарь, какой-то записанный в какой-то базе данных, а он потом просто сломался, допустим, доступа к этой базе нет, и мы хотим его обновить, то мы должны иметь возможность убедиться в том, что мы обновляем именно тот файл, и именно те термины мы туда записываем, именно те данные. А данные могут быть не только, так сказать, терминологические, данные могут быть константы какие-нибудь, которые вы используете в расчете, предположим, для калибровки хотя бы, например, энергии, там, в стандартных источниках. Вот надо иметь возможность убедиться в том, что они те, которые, с которыми мы раньше работали, и они правильные. И это означает, что программа, которая, что это не просто так вот взяли, например, для восстановления системы, один файл переписали и все. Что должна быть некая процедура, которая вам сравнивает, значит, вот тот ли файл вы переписали на то ли место, которое хотя бы из него прочитает после процедуры копирования и сравнит с оригиналом. Вот это вот необходимо предусмотреть. Иначе, ну, иначе могут возникнуть какие-то разночтения и разногласия, соответственно. Так, следующие пункты. Есть понятие лингвистическое обеспечение отсутствия. Оно подразумевает удобство общения пользователей с помощью интерфейса. Здесь должны быть указаны языковые средства, которые используются для описания и так далее. И, соответственно, стандартизованные описания. Ну, имеется в виду следующее. Допустим, скажем, часто при описании, ну, каких-нибудь структур программы используют так называемую форму, металингвистические формулы Бепс-Лаура. Значит, когда это все вводится вот примерно в таком виде. Значит, какой-то идентификатор равняется там либо такому, где могут быть какие-то операторы и так далее и тому подобное. Вот, а это вот так называется металингвистическая формула Бепс-Лаура, это с времен, наверное, 60-х годов, так сказать, вот, ведется такая форма записи, она присутствует. Ну, многие из вас, может быть, кто читал описание языков, они вот видели подобного рода описание. А можно это писать словами, просто словами писать на обычном русском языке. Здесь имеется в виду, что надо выбрать стандартную форму описания, что с тем, чтобы у вас в описании, допустим, в инструкции, в программе, было либо так, либо словесно, но не в перемешку. Вот это имеется в виду под лингвистическим обеспечением. Вот так вот, единообразно как-то, чтобы было. Уж выбрали такую форму, значит, такой формы и придерживайтесь, соответственно. Выбрали другую, ну, соответственно, другую форму. Следующий пункт – это требование к правовому обеспечению ОСУ. Имеется в виду следующее. Как определить юридическую силу информации, которая вот циркулирует вот в этой системе, и которая, например, является выходной. Потому что в зависимости от того, какая у этой информации юридическая сила, ну, от этого, в общем, зависят многие, так сказать, такие организационно-административные решения. Ну, тривиальный пример совершенно система, например, экологического мониторинга, которая, скажем, меряет загрязненность в Москве-реке. Вот, и она вот меряет, вдруг видит, что там, скажем, предельно допустимая концентрация по какому-нибудь там параметру, она вот, превышена, устойчива. Она потом сообщает, значит, вот что делать? Это является настолько важным юридическим, так сказать, юридическим фактором, что нужно просто немедленно там вызывать там Шойгу с его, так сказать, командой, чтобы они вот начали Москву-реку вычерпывать и так далее. Или надо вызвать просто человека какого-нибудь из какой-нибудь химзащиты, чтобы он пошел и померил еще раз вот это, а потом уже сказал. Значит, это принципиально два разных подхода, в зависимости от того, какую мы силу придаем, насколько мы доверяем этой самой системе, со всеми вытекающими последствиями. То есть ясно, что если мы ей сильно доверяем, если мы, так сказать, готовы по ее сигналу немедленно приводить действия какие-то крупные, так сказать, силы, значит, она должна быть такая надежная, такая хорошо отлаженная, проверенная и так далее. А если это информационная система, которая говорит, что вроде бы там запахло фазгеном, ну, надо пойти померить, вот надо послать человека, который, так сказать, знает фазген, так сказать, вот, по запаху отличает очень хорошо, вот, и скажет, что действительно там отравляющие вещества какие-то такие вот рассыпали, разлили, распылили и так далее, то это другое. Вот этот вот пункт, он требует такого обдумывания и согласования. Требования безопасности. Под понятием безопасности понимаются разнообразные категории безопасности, разнообразные направления опасных воздействий в ту или иную сторону. Значит, во-первых, безопасность подразумевается, что, замечательный пункт, неправильные действия персонала не должны приводить к аварийной ситуации. То есть персонал должен быть лишен возможности взорвать, там, утопить, так сказать, вот, поджечь, что-то такое, чем он управляет. такой пункт весьма ответственный, он накладывает ограничения на многие, так сказать, вот, фрагменты программ и аппаратуры, которые используются. Потому что надо тогда понять, а что является аварийной ситуацией, и, соответственно, запрещать любые действия системы, как бы ограничивать ее, вот так, чтобы эта ситуация не возникала. И, в общем, это такой момент довольно сложный, потому что если система работает под управлением, какой-то объект работает под управлением АСУТП, то эта АСУТП, она им управляет. И значит, можно разрешать ей управлять им до определенных пределов. Вот эти пределы правильно установить, это вот есть некое искусство, так сказать, проектировщика, которые бы не позволили, ну в любом случае не позволили, например, что-то там выйти на какой-то такой вот хитрый режим, который, возможно, какая-то аварийная ситуация. Ну и сразу, так сказать, мы вспоминаем Чернобыльскую аварию, там и все остальное. Вот, вот этот вот эксперимент, так сказать, с выбором генератора. Политика безопасности распространяется не только на объект, которым управляют, чтобы он был в состоянии безопасности от управляющей системы, но также, соответственно, и на защиту персонала, чтобы персонал не страдал. Защита персонала, ну, это имеется в виду обычная, так сказать, вот, защита от случайного поражения током и другими поражающими факторами. То есть система не должна оказывать таких вот вредных воздействий. Требования безопасности, кстати сказать, помимо аварийных ситуаций, предполагают еще и следующее, что если ваша система, если объектом является, например, человек, вот я приводил пример медицинских систем, то там требования безопасности, они как бы сочетаются, вот, и вот эти два пункта. То есть ему не надо повредить вот, никак этому человеку, и ваша система должна, или та система, которую вы применяете, должна обеспечить вот такую безопасность вот этого вот пациента или испытуемого, или человека, с которым АСУТП взаимодействует. Примеров таких тьма, соответственно, когда человека снимаются какие-то сигналы, и при этом он должен быть, конечно, в безопасности. Начиная вот, например, требования гальванической развязки, которая должна обеспечивать его защиту от случайного поражения просто током, который в розетках везде 10-20 вольт и так далее. Вот. И кончая какими-то другими, так сказать, защитными мерами, вот, которые надо предпринимать, чтобы этому самому пациенту не повредить. В этом отношении очень любопытные, с одной стороны, ему нельзя повредить, с другой стороны, у медиков и, допустим, у физиков разные совершенно понятия о степени влияния того или иного фактора. Вот я с этим просто сталкивался, и когда впервые столкнулся, я удивился, ну только я удивился, удивились только эти другие коллеги, которые с этим столкнулись. Значит, в свое время был такой временный творческий коллектив «Отклик», который занимался тем, что изучал эффект, значит, лечения при воздействии СВЧ, так сказать, вот, облучения на организм человека. То есть был такой на Украине, значит, физик, сейчас фамилию я не вспомню, это конец 80-х годов, который случайно обнаружил, может не случайно, может этим занимался всю жизнь, я не знаю, обнаружил, что вот если облучать СВЧ волнами там какой-то орган у человека, то, ну, ногу, например, сломанную, то перелом заживает быстрее. Вот. И он, будучи человеком энергичным, значит, он организовал такой коллектив временный, куда входили люди, значит, из Киева, из Москвы, там медики, а мини-мифи, так сказать, своими, так сказать, вот, физиками тоже пособлял вот в этой вот работе. И, значит, там основным источником, так сказать, вот, воздействия был генератор СВЧ. Вот, эти генераторы, их пруди, там, значит, берется волновод и подводится там. Причем не просто, например, ногу надо было облучать, а облучать точку акупунктуры вот на этой ноге, соответственно. Как сейчас помню, точка Цусанли на два цуня ниже коленной чашечки. Вот цунь – это вот, вот фаланга большого пальца. У каждого свой цунь, поэтому все время попадаем в одно и то же место, в эту точку. Значит, вот подводится от генератора значит, сигнал, значит, инженер немедленно спрашивает, так сказать, вот у медика, а какую мощность подавать туда? Значит, медик говорит, да, я не знаю. Значит, как, вот, собственно, один из экспериментов, он был в том, как определить минимально действующую мощность, вот, которая оказывает эффект. Потому что ясно, что если под большую мощность, то это как и СВЧ печка будет просто, так сказать, вот, другие эффекты уже будут. Значит, и начинают у медиков выяснять, а вот где у них градация, так сказать, вот, действия СВЧ, излучения на организм человека, а где оно еще считается по медицинским канонам недействующим. И оказывается, у них в их ГОСТе, в медицинском, если так вот можно выразиться про медицинские, так сказать, документы, сказано, что воздействие на уровне, так сказать, теплового эффекта. То есть, если вы вот, подводите излучение такой мощности, что в этом месте, так сказать, кожа нагревается, то это значит действует. Если она не нагревается, то не действует. Значит, физики пытаются объяснить, что когда нагревается, это уже, в общем, там как СВЧ, там вот там варится что-то уже, наверное, все-таки надо меньший уровень подавать. А медики говорили, а по нашим документам, так сказать, если меньше, считается, что вообще ничего не действует. Вот поэтому, вот, поэтому мы вам не можем сказать, в 10 раз меньше надо подавать или в 100 раз меньше. Вот мы знаем, что когда вот начинает нагреваться, ну, значит, это уже вот мы перешли эту границу. Вот, вот так, такие любопытные понятия о действии или недействии вот, в разных, так сказать, вот таких вот организациях, вот, у медиков и, в частности, вот, у физиков, которые пытались эти действия такие минимальные там, обнаружить. Вот, что касается безопасности пациентов. На этом, в принципе, можно обзор закончить. Я еще раз подчеркиваю, конечно, что это обзор, который достаточно беглый, и он не ставит целью детально вот все это обсудить, потому что нам это сейчас не надо. Нам надо знать, что существует такой документ, где вот эти все пункты есть. И при необходимости, если вы будете являться заказчиком этой системы, так сказать, покупателем, или разработчиком, или со-разработчиком, то надо иметь в виду, что, так сказать, есть некий документ, с которым надо ознакомиться, для того, чтобы ваша система была профессионально, так сказать, выполнена, и это означает, что вы учтете опыт поколений, которые до вас разрабатывали, набивали шишки, так сказать, вот в разработке этих вот систем СУТП и так далее и тому подобное. Значит, единственное, что еще надо здесь дополнить, это вот что. Что в соответствии с жизненным циклом, конечно, любую систему надо принять. И тогда возникает такое понятие, как опытная эксплуатация. Она тоже регламентирована этим документом. Она нужна для того, чтобы выявить в процессе этой эксплуатации какие-то недоработки, недоделки, недосказанности, недопонятости какие-то между заказчиком и разработчиком, и их ликвидировать. И слово «опытное», оно, так сказать, говорит о том, что эта эксплуатация такая еще пока не настоящая, что полной ответственности пока мы не несем. Вот мы, вот, опытная эксплуатация – это вот проверка. Значит, возникает вопрос, а насколько длительной должна быть проверка? Потому что ясно, что проверять нужно до бесконечности, как мы с вами обсуждали. Проверка, так сказать, программы полностью вообще невозможна, а, так сказать, детализировать какие-то функции, ну, можно там, в общем, очень долго. Так вот, здесь оказываются просто стандартные цифры, которыми надо руководствоваться. Если, значит, функции выполняются непрерывно, ну, например, надо мерить что-то раз в минуту, скажем, там, концентрацию там, радиоактивного какого-нибудь радона в воздухе, функции выполняются непрерывно в системе, то минимальная длительность опытной эксплуатации перед испытаниями приемочными, когда уже все вот как диплом, когда защищает систему, это 1 месяц. Минимальная длительность. Это означает, что вот вы ее сделали, и в течение месяца она должна работать. И при этом общая продолжительность нарушений, поскольку опытная эксплуатация, не более 3 суток. Это означает, что вот вы ее включили, она меряет. Рядом стоит человек с измерителем, мы, так сказать, сравниваем данные. Она что-то стала мерить не то. Значит, у вас есть 3 суток на исправление, так сказать, ситуации. Если вы успеваете за сутки, хорошо. Она продолжает мерить, и как бы этот месяц продолжается. Если же вам требуется больше, чем трое суток, то вы внесли изменения, и вы заново ее запускаете, снова месяц отсчитывается. Если функции, которые выполняет система, она их выполняет непрерывно. Если она их выполняет не непрерывно, то в зависимости от того, с какой периодичностью она выполняет, этот срок увеличивается. Ну, в частности, до одного раза в сутки срок такой же, на самом деле, тоже один месяц. А вот продолжительность, так сказать, нерабочего состояния не более 10% этого времени. А вот если до одного раза в месяц, то минимальная длительность 3 месяца. И тоже 10%. Означает, что система должна что-то раз в месяц мерить. Да, 3 месяца проработал, померил 3 раза правильно. Ну, считается, что все нормально, она прошла опытную эксплуатацию, ее можно предъявлять на прием завтрашнего испытания, в общем, все нормально. Вот такие вот цифры. Это означает, кстати, сказать, что вот наша предметная область, какой-нибудь там спектрометр мы автоматизировали, значит, он должен проработать вот в опытной эксплуатации вот месяц. После чего считается, если ничего не пришлось зарабатывать, доделывать, дописывать, исправлять, считается, что он вот эту опытную эксплуатацию выдержал, и, в общем, можно предъявлять его на прием сдачи испытания, соответственно, подписывать акт приемки, ну и все остальное. Значит, вот требования этих стандартов. И теперь, завершая обсуждение этих вот требований, выдержки из ТЗ на ОСУ. Мы с вами обсуждали выдержки из ТЗ на обычную программу, на любую, какую попала программу, на программу, например, создания текстового редактора, еще чего-нибудь. А специфика ОСУ, она предъявляет дополнительные требования. И есть специальный ГОСТ, ТЗ на ОСУ. Номер у него вот такой, 34602-89, такой намеканький такой ГОСТ, которому чуть больше 20 лет. И там дополнены и конкретизированы требования вот этого обычного ГОСТа на программу. С учетом того, что ОСУ все-таки вещь такая специфическая достаточно, и требуется учесть некоторые факторы, которые в обычной программе, может быть, и не нужны вам. Допустим, если вы пишете какую-нибудь игровую программу, то там чего-то может не быть. Итак, значит, следующие разделы должны быть. Это, опять же, в качестве такого развернутого плана сочинений на тему ТЗ на ОСУ. Первый раздел – это общие сведения. Второй раздел – это назначение и цели создания. Прикрепляется с разделами ГОСТа обычного. Третий пункт специфический, его не было в ГОСТе ЮСПД. Это характеристики объекта автоматизации. То есть описывается, что именно подвергается автоматизации. Разработчик должен понимать, что он автоматизирует, и как это выглядит, и что оно делает, и так далее. Характеристики объекта автоматизации должны быть описаны в ТЗ на соответствующую ОСУ, ТЗ. В частности, например, если мы автоматизируем тот же самый спектрометр, значит, мы описываем, что мы меряем, указываем там загрузку, указываем, процедуру измерения, ну и так далее, и тому подобное. В обычном ТЗ, на обычную программу, такого пункта просто нет. Считается, что программу вы пишете как некий такой самодостаточный объект. Вот вы его написали и все. А это взаимодействующий. Это фактор взаимодействия вашей программы с аппаратурой и с объектом, он еще проявится в других разделах. Значит, ну, требования к системе – это традиционно, что она должна делать. А потом состав работ по созданию системы, некий план. Дальше порядок контроля и приемки, естественно, тоже традиционный пункт. А вот следующий пункт тоже специфический для ОСУ-ТП – это требования к составу работ по подготовке объекта автоматизации, по подготовке объекта к вводу системы в действие, ну, то есть к автоматизации, собственно. Вот этот специфический пункт, его не было в обычной ТЗ-ной программе, потому что программа предполагала, что она ничем больше не взаимодействует, кроме как с компьютером, который специально предназначен, чтобы она с ним взаимодействовала. А вот это, в общем, довольно важный пункт, и он довольно сложный и требует такого ответственного обдумывания, потому что, как правило, объект, который автоматизируется, он уже есть, или он, по крайней мере, независимо кем-то делается, создается, если мы говорим о техническом объекте, и требуется согласовать либо работу объекта вот, с работами по вот, вводу в эксплуатацию этой системы, либо как-то, так сказать, создание этого объекта вот, с этими процедурами. Потому что если это измерительная система, а мы говорим именно об этом, это означает, что в этот объект должны быть внедрены те измерительные каналы, те датчики какие-то, те какие-то, так сказать, всякие линии передачи данных, сами вычислительные средства и так далее, чего там раньше не было. Это означает, что там требуются механические работы, электрические работы, какие-то там другие работы. Все должно быть согласовано неким единым образом. И это, в общем, довольно сложный такой пункт. И поэтому его нужно отдельно обдумывать. Следующий пункт – это требование документирования. Он такой традиционный. Документировать надо и обычные программы, и вот так, такого рода программы. И девятый – это источники разработки. Если мы говорим об автоматизации, то источниками разработки являются, ну, конечно, какие-то описания объекта и так далее и тому подобное. Конечно, этот ГОСТ целиком нет смысла переписывать, он существует. Более того, ГОСТы переписывать, так сказать, не рекомендуется, потому что можно внести искажения. И на них даже указано, что перепечатка воспрещена, одно время было написано. Вот здесь вот не написано уже, что она воспрещена. А раньше писали, что перепечатка запрещена ГОСТов. Не потому, что они секретные, а потому, что при перепечатке можно что-то пропустить, какое-то слово важное, и тогда у него смысл изменится, той или иной фразы, которая в этом ГОСТе приведена. Значит, мы рассмотрим вкратце требования системе, тут четвертый пункт. И на этом, видимо, можно будет завершить часть нашей лекции и перейти в следующую часть. Значит, требования к системе. Значит, сюда входят такие требования. Первое – это требования к структуре и функционированию системы. То есть, что она делает? И из каких частей она состоит? Это уникальный пункт, который для каждой системы он свой. Значит, вы эту систему создаете, и только вы способны здесь написать что-то уникальное. То есть, его некуда списать, этот пункт. Дальше. Требования к численности и квалификации персонала. Сколько человек обслуживает систему, какой квалификации, ну и так далее. Это, в общем, пункт такой довольно, он становится важным, когда система отчуждается от разработчика. То есть, вот вы ее разработали, а потом вас просят. Знаете, нам тоже, в общем, нужен такой спектрометр, вот вы нам его не продадите, не отдадите, не дадите поэксплуатировать. Значит, немедленно возникает вопрос, должен возникнуть вопрос, а кто будет работать? Вот вы будете работать, допустим, с вашей квалификацией, там, доктора наук, например, да, теоретика, или, так сказать, экспериментатор будет работать, или у вас есть лаборант, который вот только-только окончил 8 классов. От этого зависит удобство эксплуатации, сама возможность такой эксплуатации. Более того, от этого зависит то, что будет на экране показывать человека. Потому что если человек, допустим, обладает достаточными знаниями, ему можно написать, что ну, проверь файл такой-то, предположим, какой-то сбой возник. И он знает, где этот файл найти, в какой папке он лежит, если в терминах Windows, так сказать, вот, рассуждать. Ему ничего другого писать не надо. А человек, который не знает, что на свете есть папки, что в ней так, может быть, знает, но он, допустим, не знает, что есть папки, защищенные от записи, что есть папки скрытые, системные, которые просто не видны, надо уметь их включать, чтобы они были доступны и видны. Ему это писать бесполезно. И ему нужно написать, что нажми кнопочку «Проверка», вот, которая будет что-то там проверять. И вот этот вот пункт, он как раз с этим связан. Следующий пункт – это показатели назначения. То есть, что система меряет, что она делает. Показатели назначения. То есть она меряет, вот, например, спектр. И она меряет, например, пульс там, пациента. И она там еще что-то такое меряет. А дальше идут традиционные требования к надежности и безопасности. То есть, что подразумевает под надежностью системы, что подразумевает под безопасностью системы. с точки зрения вот этого программного обеспечения. Дальше. Значит, для систем переносных или подвижных требования к транспортировке. Ну, например, с какой скоростью можно перевозить? На чем мы можем перевозить? Нужно ли какой-нибудь спецвагон? Или достаточно там кинуть ее в кузов грузовика, и она себе поедет, так сказать, будет работать еще, несмотря на то, в какой дороге грузовик поедет, и так далее. Вот эти требования все здесь вот перечисляются. Я сразу вспоминаю, вот когда мы говорим о транспортировке, вспоминаю ролик, который я нашел в интернете и выложил даже у себя на страничке, о том, как собирали детектор для Алисы в коллайдере. Значит, если не смотрели, то там, значит, вкратце расскажу, там какие-то есть кольцевые заглушки, которые представляют из себя такие крышки, да, достаточно тонкие очень. Видимо, там какие-то детекторы стоят. В ролике об этом не сказано, о том, что там такое стоит, но они, значит, высота метров 5, наверное, ну, в диаметре. И они перемещаются в вертикальном положении. Вот их надо перемещать. Их нельзя класть, их нельзя наклонять, потому что такое, видимо, погнется. И, значит, вот такие вот заглушки. Значит, специально был сделан тягач, ну или вызван, или сделан тягач, который вот ехал по пересеченной местности. Ну там местность какая в Церне, она все-таки асфальтированная, но там есть горки. Вот там он должен был проехать метров 300, что ли, или 400. Значит, в горку плюс горки. Горка, ну, небольшая, но тем не менее, значит, поскольку требовалась строгая вертикальность, то там этот тягач, у него была куча колес, каждый из которых было вот на своем, так сказать, вот как-то расстоянии от платформы, так что платформа была горизонтальная. Вот, и вся эта вот конструкция, она, значит, вот ехала, и там очень так здорово показано, как она, так сказать, вот эти колеса отслеживали рельеф местности, ну, все, доехало, так сказать, вот, все в целости и сохранности, кольцевые дорожки эти какие-то. Там люди их, там, так драматическим таким голосом было сказано, 11 лет там инженер какой-то проектировал эти вот заглушки. Вот, наконец он их сделал, вот, и теперь их вот переносят из ангара, где он их делал, значит, вот туда, где их будут опускать уже вот в шахту этого детектора там, и так далее. Тут вот транспортер абсолютно горизонтально ехал, и так далее. Там очень любопытная концовка. Концовка такая, так сказать, в духе такого детектива, она очень неожиданная. Казалось бы, что ну, доехал транспортер, значит, краном сняли, поставили куда надо. Нет. Значит, там написано так, что инженер, который отвечал за вот финальную стадию перегрузки, там каждый за свою стадию отвечает, он решил изменить технологический, так сказать, процесс, никому об этом не сказав, вот на свое усмотрение. Вот. И показывает этого инженера, ну, он не инженер, он наш сотрудник, видимо, ЦЕРНа, который, значит, говорит, что все будет нормально. Ему люди, которые согласовывали, наверное, не один месяц, наверное, вот эту всю процедуру, которую он поменял в мгновение ока, значит, спрашивают что-то, типа, ты гарантируешь? Да, да, все нормально, все. Вот, вот, вот. Там, значит, люди за голову схватились. Ну, все действительно было нормально. Вот. Ему показалось, что так, как он придумал, будет лучше. Вот, в отличие от всего остального. Значит, вот что касается транспортировки. Дальше. Значит, соответственно, идут требования к эксплуатации там, и хранению элементов системы. Ну, должны там запчасти всякие лежать, там, и эталонные носители, с которых загрузить систему в случае чего необходимо. Хранение компонентов системы. А потом такой пункт. Требования к защите от несанкционированного доступа. Просто прописано в ГОСТе. То есть данные должны быть закрыты от несанкционированного использования. Соответственно, сразу всплывают, так сказать, в уме всякие пароли, шифры, там, брелки там, секретные там, и так далее, там подобное. Тоже, следующий пункт тоже довольно любопытный. Требования к сохранности информации при аварии. Пункт любопытен и, в общем, довольно сложен в реализации, такой в полной реализации, что что значит авария? Что пожар. Это авария? Ну, авария. Это значит что? Что диск должен выдержать температуру, при которой там, скажем, эти самые, там, бетон плавится? Ну, нет, конечно. Это означает, что какое-то резервное, так сказать, хранилище данных должно быть вынесено с территории объекта куда-то. например, если вот об этом вести речь, чтобы и данные должны периодически зеркалироваться туда. Соответственно, чтобы если на объекте что-то случилось, ну, допустим, авария, там обрушилось что-то и придавило все эти винчестеры, так что уже с них ничего не считаешь, или там пожар возник, или еще что-нибудь такое возникло, там землетрясение, затопило, в конце концов, ну, мало что. Ну, вот сохранились бы эти самые данные, которые позволили потом что-нибудь такое восстановить, почему это возникло. И, соответственно, а авария же может быть просто выход из строя системы блока, допустим, или поломка винчестера, вот самый простой случай. Соответственно, необходимы меры, которые позволили бы работать даже в этих случаях. Ну, следующий пункт – это традиционное требование к патентной чистоте и защите, да, защита от внешних воздействий еще есть, отдельный пункт. Защита от внешних воздействий. Это вот перекликается с аварийной ситуацией, допустим, если внешнее воздействие, это какой-то такой природный, так, природные катаклизмы какие-то, как вот наводнение там где-нибудь было, или еще что-нибудь в этом духе. А, так, значит, требования к патентной чистоте.
А про патентную чистоту коды программ тоже вроде можно получить какое-то свидетельство.
Да, конечно. А там в разных странах по-разному. Значит, в Америке вы можете получить патент просто на алгоритм вообще, на программу, патент. И это будет вот, некая ваша собственность. У нас они не патентуются, вот, программы, но свидетельство вы можете получить, тем не менее. То есть вы можете, вот я уже произносил здесь слово OFAP сегодня, вот вы можете его зарегистрировать, его, ее, свою программу, просто написанную. И получить свой номер какой-то там, это будет ваша программа, вы можете ссылаться, что она зарегистрирована официально там-то. Значит, стоит очень недорого, какие-то там, не знаю, не больше тысячи, что ли, как-то так вот. То есть, в сравнении, например, с патентом, который надо получить, и довольно долго и дорого, здесь просто регистрационный порядок. То есть, вы приносите, ну, некое письмо вот сюда, потом приносите описание своей программы, краткое очень, потом вы приносите исходные коды, не все, там очень любопытно было, не знаю, как сейчас, а значит, раньше было в законе о регистрации программ, он называется закон о регистрации программ, топологии микросхемы и так далее, и баз данных, кстати, то есть вы можете программу не писать, вы можете создать, накопить базу данных, какую-то свою уникальную, ну, например, о тех же цветах, и ее зарегистрировать, то есть как вот некий авторский, так сказать, продукт. То есть на нее получить регистрационное свидетельство соответствующее. Вот. А что касается программ, там еще требовалось предоставить 50 листов исходного текста сначала, 50 в конце и 50 из любой, так сказать, середины. Ну, то есть там, как бы, грандиозные такие программы было рассчитано. Как бы если у вас мой романтик, то вы можете представлять и получать это задание.
То есть на случай чего, если кто-то крадет, прямо текст крадет и себе что-то делает коммерческое, да?
То можно... Зарегистрировано, конечно, да. Это объект, это, значит, программа является объектом авторского права и защищается поэтому, но она не является объектом патентного права. Вот в России.
Понял.
Вот. А в Америке она еще является объектом патентного права, то есть вы можете перепродавать, там, так сказать.
Но это страшное дело, если кто-то запатентовал сортировку пузырьком, то каждый раз, используя ее, я должен договариваться с ним.
Нет. Ну да, в принципе, у американцев там так и есть, но там все-таки тоже люди достаточно разумные, и время от времени возникают эти вот споры. Несколько лет назад был, по-моему, спор, какой-то человек, значит, запатентовал функцию электронного магазина там от типа один клик, то есть вот нажал и купил, ну, фактически корзину он запатентовал, и он пытался как-то свои права, так сказать, оспорить на это, предъявляя, значит, там к Amazon требования и так далее. Amazon,
да, денег захотел.
Денег захотел, да. И он вот говорил, что я это описал еще там в своем дипломе, который защитил там 100 лет назад и так далее. Вот, потому что Amazon говорил, что, ну, мы не пользуемся стандартной функцией мыши. Поэтому как бы мышь Ну, вы можете, конечно, там к этому самому, к Энгельбарту обращаться уже, который мышь придумал, ну и все. Но тем не менее такие познания были. Поэтому, ну, что касается сортировки пузырька, она описана. Вот, и поэтому, а какой-то уникальный алгоритм вполне возможно, да. Например, если вы читали то, что выдает, например, АРЖ, ну, такой старый, довольно досовский еще, так сказать, сам архиватор, он там пишет, значит, АРЖ там тра-та-та, там версию, потом пишет некую фамилию человека, который его, так сказать, сделал, и дальше пишет какой-то там семизначный номер, там, и дальше слово «пендинг», что-то такое. Вот «пендинг» означает, что подана заявка в патентный бюро США, но она не, так сказать, доведена до конца, она в процессе рассмотрения, но приоритет соответствует вот этому, так сказать, сроку этого пендинга. Пендинг – это как бы такая уже заявленная заявка на регистрацию. Вот. И у нас тоже, кстати сказать, если вы посмотрите, кто регистрирует, вот, и что регистрирует народ, то там в основном регистрируют мультимедийные продукты, всякие фирмы, которые, так сказать, вот, печатают эти самые эти голосовые книги и игры. И они называют это мультимедийный продукт такой-то, там, например, «Мастер Маргарита», значит, чтение такой-то, вот диск, поскольку это диск, и он для воспроизведения на компьютере предназначен, то они его еще и по, так сказать, линии компьютерных программ вот, регистрируют. И там, ну, вот, вот такого рода много, то есть там обычных программ даже не очень много, вот, в этих регистраторах. Вот. А так, ну, можете свою программу написать, можете, но я подчеркиваю, не только программа. Любая компиляция вот, в виде базы данных, любой базы данных, но, естественно, без, так сказать, плагиата, это тоже авторский продукт.
А базы данных, вы имеете в виду ее наполнение?
Да, именно наполнение. То есть вы не сами ее разрабатываете, ну, да, механизм там, сортировки, там, какой-то там уникальный. Нет, просто база данных как наполнение. Допустим, вы не поленились и создали базу данных, например, скажем, о каких-нибудь там, не знаю, предприятиях бытового обслуживания Москвы. Вот. И все, это ваш продукт, вы можете зарегистрировать там и предлагать его в качестве, так сказать, своей собственности. И тогда любой другой человек, который пользуется ей, ну, соответственно, без вашего ведома, он, в общем-то, вот, может быть вами там наказан или, по крайней мере, как-то, так сказать, вот, привлечен к некой ответственности, в принципе. Причем база может быть даже и в виде сайта. То есть вы можете вот, сделать информационный сайт, только зарегистрируйте его. И это будет вот ваш объект авторского права.
Интересно.
Да, да, да. Есть специальные даже некие юристы и нотариусы, которые заверяют сайты.
А, но они заверяют внешний вид сайта на момент, когда они его рассматривают, не более.
Да, да, заверяют вот это, да. И, кстати сказать, если вы посмотрите на сайтов юристов, некоторых, так сказать, продвинутых, то там обязательно приписка, там внизу страницы, что вы находитесь на странице такой-то, расположенной по адресу такому-то, вот, чтобы в случае чего вы, значит, понимали, что это не ваше, что вы не можете просто так взять, скопировать и использовать. Вот, это вот что касается патентной чистоты. Такой пункт, в общем, достаточно такой сложный. Поэтому вы написали программу, зарегистрировали, она ваша, и вы можете смело писать вот это. Следующий пункт – это требования к стандартизации и унификации. Довольно понятно, чтобы сэкономить, так сказать, силы, время, деньги. Ну и могут быть дополнительные требования. То есть то, что не вошло сюда, ну, скажем, требования к шифрованию какой-нибудь. Требования к алгоритмам какой-нибудь. Можно написать, что а вот алгоритм расчета должен быть именно таким, а не таким иным. Ну, потому что вы знаете, что другие алгоритмы, например, они какие-нибудь неправильные. На этом вот, в принципе, мы можем остановиться. Ну, тут, в общем, видно, что вот, когда мы начинаем обдумывать ту или иную систему, если мы серьезно к этому вопросу подходим, то видно, что там много довольно разнородных факторов встречается. И, в общем, вот искусство разработчика, и это то, с чем он может столкнуться, в принципе, то есть... В свое время, например, когда вот мы делали лабораторную для Ирвина, значит, там вот возникал вопрос, скажем, а вот она должна работать, машина, по программе ДОСа, Да? Лицензии на ДОС, конечно, в то время ну, не было никакой, так сказать, ни у МИТИ, ни у кого. И как вот ее вот, представляет? Программу, допустим, ну я написал эту программу, там, используя Паскаль, который был вот, тоже. Значит, на него лицензии не было. Хотя в свое время я, например, даже купил одну версию Паскаля, вот обычную, с гордостью ее купил, распаковал, а потом долго пытался установить, потому что там были дискеты перепутаны. Ну, то есть фантастика совершенно.
А Паскаль был платным?
Платным, да. Брум Паскаль, как сейчас помню, вот такой куб, вот такой вот, видите, такого куба, там, условно, это книжки, конечно, и там штук 11 дискет, как сейчас помню, 5 дюймов, такие древние такие дискеты. Я, значит, для какой-то фирмы их купил, значит, с которой сотрудничал, так сказать, их директор был, так сказать, ну, такой нежарный человек, я ему все, что надо покупать лицензионные программы обеспечения, значит, да, Паскаль, да, ну, сколько стоит, сказал, ну, давайте, да. Купил, начинаю ставить, не ставится, доходит до 6 дискеты, или потом дает какой-то сбой, какой-то странный. Значит, я, в общем, как-то загрустил, да что ж такое, вот купил легальный Паскаль, никак не могу его поставить. Потом, значит, посмотрел, и оказалось, что, значит, инсталлятор требовал дискеты не в том порядке, в котором они, в общем, были реально записаны. Значит, я это все, так сказать, переписал на диск, в нужном порядке запустил, значит, поставил, так сказать, поругивая этих самых сборщиков, этих инсталляторов и всех остальных. Ну, все заработало, все нормально. То есть, да, был платный. Как сейчас помню, он стоил $70. Это в 97-м году, ну, это было 420 рублей. Соответственно, там доллар стоил рублей 6 до 98-го года. Вот. И поэтому тоже возник вопрос, как вот с ДОСом-то им быть. Значит, мы решили, что им отдельно программу, значит, на дискетке, а машину без операционной системы, или сказали, что ну, сами поставьте операционную систему, там, как вы захотите. Вот. Ну, ДОС, как вы захотите из ДОСа. Вот. Ну, на что я не согласился, да-да. В честь источника мне дали, здесь источник мне надо было покупать, это гораздо больше морока, чем купить ДОС какую-то. Значит, вот на этом мы можем, в принципе, завершить и перейти к следующему разделу, это интерфейсы. Есть много определений интерфейсов, некоторые из них очень длинные, очень, так сказать, такие, очень подробные, и они не нравятся мне своей, так сказать, вот, длиннотой. Поэтому можно вкратце сказать, что интерфейс – это способ взаимодействия систем. Или человека с системой, или двух систем друг с другом. Как они взаимодействуют? В компьютерном мире, да, интерфейсы, конечно, вещи чрезвычайно консервативные, потому что системы, пока не разрабатываются, пока не эксплуатируются, должны обеспечивать единство этого интерфейса. То есть мы не можем менять интерфейс там каждый год. Но традиционный выход из этого есть, интерфейсы дорабатываются, то есть появляется версия там, следующего, вариант интерфейса, следующий вариант интерфейса и так далее. И поэтому это надо иметь в виду, чтобы не попасть в просак, когда мы обсуждаем с кем-то тот или иной интерфейс. Аспекты этого взаимодействия, значит, могут быть какие? Значит, первый – механический интерфейс. Это означает возможность сопряжения разъемов соответствующих, так сказать, блоков друг с другом, чтобы их можно было один друг в другой вставить. А второй – это электрический интерфейс. Это возможность обмена сигналами стандартными для того, чтобы эти сигналы принимались участниками обмена. Ну, понятно, да, стандартными некими уровнями и так далее. Дальше следует логический интерфейс. Участники обмена должны понимать логику работы и должны этой логике следовать, придерживаться. То есть мы можем подавать, например, сигнал какого-то стандартного напряжения электрического, допустим, на тот же самый USB, но если мы не выдержим порядок, так сказать, формирования сигналов на этой линии USB, то ну, ничего хорошего не будет. У нас в крайнем случае, в лучшем случае, устройство скажет, что компьютер скажет, что обнаружено новое устройство. Вот и все. А Как данные передавать, в каком порядке, вот за это отвечает вот логический интерфейс. И поэтому, вот, когда мы говорим о способе взаимодействия, мы подразумеваем вот все аспекты и возможность, так сказать, состыковать разъемы, и возможность, так сказать, их просто понять уровни, и возможность логического какого-то обмена информацией, соответствующих форматов и так далее. Тут, вообще говоря, довольно много еще ступеней накапливается. В принципе, значит, если говорить о, допустим, таком интерфейсе обмена общего плана, сетевом, что ли, там все уровни всего насчитываются. На каждом уровне там детализируется, так сказать, тот или иной фактор. И эти уровни взаимосогласованы между собой. То есть вы можете, например, взять и организовать сеть либо на коаксиальном кабеле, либо на витой паре, либо на оптике, но при этом она будет поддерживать CPIP обыкновенная. Вы можете, значит, организовать сеть, значит, вы можете на этой сети организовать либо CPIP, либо FTP, либо еще что-нибудь, и при этом использовать один, либо Ethernet, протокол обмена, либо, например, какой-нибудь там токен-ринг, другой протокол обмена.
Да, по-моему, 7 уровней модели ОСИ.
ОСИ, да. Объединенная модель взаимодействия, вот чего-то такого, да. 7 уровней. Я их детально не описываю, потому что они нам детально не нужны. Существует детализация на каждом из этих уровней, там какая-то, так сказать, со своей возможностью реализации, но, в принципе, я поэтому про эти 7 я особо-то и не говорю. Вот это понятно, что вот это должно быть. Вот, а эти 7, это уже для совсем специалистов. Более того, возможны варианты, а именно, возможен вариант, когда механический интерфейс не выдержан, а выдержан, например, электрический и логический. Пример, пожалуйста, в свое время у нас выпускали, значит, в попытке, так сказать, не отстать от зарубежных производителей, выпускалась русская модель аналога PC, машины ES1840 и так далее. 1840, 42, 45, 45 защищенных, кстати сказать, ее там предназначали для военных. Вот, 1840, это обычная XT, такая самая примитивная, и так далее. Значит, в силу, видимо, технологических ограничений, значит, разработчики не смогли развести на обычных платах, вот, стандартных платах, соответствующие компоненты. И поэтому там платы были механически несовместимые. Вот нельзя было взять из зарубежной PC платы и вставить ее вот сюда. Просто, ну, не влезало просто никак, потому что платы были просто другие. Но на разъеме все сигналы были именно такие, как и вот в обычной, так сказать, магистрали вот, системного блока, тогдашней магистрали шины ИСА. И логика работы была такая же, потому что использовали, естественно, те же наработки и все остальное. Поэтому с точки зрения программирования это была PC, а с точки зрения ремонтопригодности и взаимозаменяемости это была не PC. Вот. Это вот пример нестыковки вот здесь. Вот. А пример, скажем, нестыковки вот здесь, вот, гораздо более свежий, гораздо более новый. Это подключение микроконтроллера по Raspberry 32. Микроконтроллер, про который написано, что он стандарт Raspberry 32 поддерживает, значит, я его покупаю, подключаю к компьютеру, он не видит его, просто не видит. Путем длительного анализа, значит, начинаю понимать, что вот этот обеспечивает логику, то есть порядок сигналов и так далее, но не обеспечивает уровень напряжения питания, потому что в компьютере по стандарту RS-232 действующим напряжением служит от 3 до 12 вольт напряжение, а у того батарейка там, на 1.5 вольта вставлена или на 3 вольта, и она 3 вольта еле-еле дотягивает до, так сказать, вот уровня. А у компьютера в RS-232 от минус 3 до 3 некая мертвая зона, где он ничего не анализирует, просто никаких сигналов. И поэтому все это пропадает в туне. И если и когда я у этого микроконтроллерного устройства изменил напряжение питания, вместо батарейки просто включил его к источнику питания, подал вольт 5. Все заработало прекрасно. Ну вот пример.
Нет, там у него ничего не сломалось?
Нет.
Другие?
А, нет. А, ну, это слава, так сказать, разработчикам микросхем. Комок микросхемы позволяет варьировать напряжение питания в пределах довольно высоких, там от 3 до там, 12 вольт вообще, вот в таком диапазоне. Они так быстрее работать начинают. Ну, потому что токи увеличиваются, значит, быстрее перезаряжаются все эти вот паразитные емкости внутри и так далее. То есть, причем это известно, что быстрее. Хотите, чтобы быстрее работало, подайте больше напряжения. Хотите, чтобы меньше,
ну, да.
Подайте меньше.
Было.
Вот, да. И это все заработало, ничего не сгорело. И, в общем, мы это эксплуатировали как-то там с вирусом. Он даже программировал эту штуку. Вот, она называлась, как сейчас помню, Butterfly такая. Значит, платочка вот такая вот. Там была ЦП, значит, динамик, значит, лампочка, какой-то датчик освещенности, датчик температуры. И микроконтроллер, который все это опрашивал. Вот это все, вот все на такой фитюльке. Готовая программа для работы с этим. А, и плюс еще индикатор. ЖК-индикатор алфавитно-цифровой. То есть он еще мог на дисплейчике писать, сколько градусов там, и так далее. Все такие сообщения писать. А, я цифрую, сколько вольт, соответственно. Вот, все заработало. Тоже не выдержан, конечно, вот этот стандарт, и не выдержит даже вот этот, но выдержит вот этот, и возможность взаимодействия, она сохраняется, по крайней мере. Вот что касается, так сказать, особенностей вот, интерфейса. Значит, теперь дальше. Какого рода интерфейсы существуют? Их много. Ну, видимо, с одной стороны, удивительно, почему их много, почему нет какого-то единого интерфейса, такого, чтобы взялся, стыковал и работает все. Но, видимо, все-таки очень разнородная информация циркулирует. Ну, единственное объяснение. И ее надо по-разному передавать. Потому что даже в одном компьютере мы сталкиваемся с интерфейсами какими? Значит, во-первых, USB, во-вторых, модуль 232, разъем HOM1, HOM2 и все остальное. Дальше. Значит, шины внутри компьютера, значит, соответственно, 232, внутри компьютера шины PCI, еще один интерфейс. Значит, в промышленных компьютерах еще сохраняется шина ИСА, в промышленных, в офисных, конечно, этого нет уже, архаик такой. А в промышленных еще есть и вовсю, потому что люди, так сказать, сохраняют деньги, затраченные на разработку. Значит, PCI и ISA шины, плюс еще, значит, где-то есть еще MPT, параллельный интерфейс. Вот это, по крайней мере, в одном только компьютере, вот просто в одном системном блоке, и то вот их много. Причем каждый из них, да, и плюс еще Ethernet, я забыл, сеть. В качестве опции можно записать Bluetooth сюда же, соответственно, или инфракрасный интерфейс. Тоже встречаются, по крайней мере. И получается, что как бы вот почему так много, у них разные характеристики, они нужны для разного. В частности, ну, об этом мы поподробнее будем говорить, но вот глядя вот на это, значит, как бы, так сказать, человек, который ничего не знает, ему показали, что столько интерфейсов. Вот у него будет системный блок, и он говорит, а нельзя сделать один какой-нибудь. Ну хорошо, ну не один, а пять, но одинаковых. А объясняю, что нельзя. Почему? Ну, возьмем вот из середины, вот этот, он быстродействующий. Если он быстродействующий, это означает, что у него достаточно, так сказать, короткими должны быть линии связи, иначе возникнут большие паразитные емкости, большие паразитные индуктивности, возникнут связи между отдельными линиями, будут наводки, с которыми мы не поборемся. И чем быстрее система, тем она должна быть короче. Вот все эти линии связи и все остальное. Поэтому мы не можем реализовать такую скорость работы, например, с кабелями длиной, ну вот, скажем, вот такими, где сегмент 105 метров может быть. Просто ничего не будет работать, естественно. Так, этот отстояли. Значит, дальше. USB. Значит, соответственно, USB позволяет подключать много устройств, и этот позволяет подключать мало устройств. Ну, этот, да, хорошо, но USB работает довольно быстро, и его нельзя протянуть на те же самые на километр, куда можно протянуть RS-232, понизить скорость работы. Значит, и этот километр превышает вот эту вот длину сегмента. Тоже получается своя, так сказать, ниша экологическая. И вот так вот у каждого интернета. интерфейса. И интерфейсы еще и изменительных систем, там их примерно еще столько же, может быть, там раз в полтора даже побольше. И вот вся эта куча интерфейсов друг с другом, так сказать, взаимодействовать обязана и дает, в общем-то, пищу для, так сказать, вот, многочисленных разработчиков. Возможность разработки, продажи этих вот интерфейсных элементов, сопрягающих одно устройство с другим по самым разнообразным интерфейсам. Ну, давайте мы тогда в следующий раз подробно